Владимир Шулятиков к оценке текущего момента. Революционные силы российского пролетариата иссякли. Рабочее движение зашло в тупик, из которого ему долго, очень долго не выбраться, повторяют на все лады наши недруги и наши мнимые друзья. Так ли это? Нет. Это клеветнические и лживые уверения. И лживость их особенно ярко обнаруживается в настоящую минуту. Правда, над Россией нависла тяжелая политическая реакция. Правда, российские капиталисты в своих наступлениях на рабочих становятся все смелее. Но все же их российский пролетариат может смело глядеть вперед. Перед ним открываются широкие дали. Нарастает новая волна пролетарского подъема, и притом более сильная, чем та, которая вынесла на своем гребне революцию 1905 года. Кто торопится хоронить революционное рабочее движение, тот не хочет считаться с новейшей экономической жизнью России и Западной Европы. А жизнь эта говорит вот о чем. Начиная с 1906 года для российской буржуазии наступили счастливые дни. Дубасовские пушки не только усмирили ее главного, непримиримого врага, но и помогли ей поправить на время ее хозяйственные дела. Усмиренного врага легко эксплуатировать. Капиталисты поспешили сейчас же отобрать завоевания, сделанные рабочим классом во время революции. Увеличили рабочий день, урезали заработную плату, но само по себе это обстоятельство больших барышей господам, в кавычках, предпринимателям, кавычки закрываются, еще не сулило. Как раз ближайшая причина расстройства их дел, причина жалкого положения российской промышленности в отсталых способах ведения хозяйства, в хищнической, патогенной эксплуатации труда. Необученный, живущий впроголодь, вечно утомленный рабочий, естественно, может изготовлять продукты очень невысокого качества. Потому-то русские товары и не в состоянии соперничать с изделиями фабрик и заводов Западной Европы и даже Польши, где условия труда иные. И лишь при исключительных случайностях наши хищники-капиталисты могут рассчитывать на расширенный сбыт своих товаров. А такие именно случайности и являются им на выручку. Произошло в Лодзи длительная приостановка фабричных работ. Фабриканты Владимиро-Московского промышленного района поспешили воспользоваться критическим положением их соперника и перехватить у него рынки для сбыта продуктов. Сами лодзинцы обратились к ним за помощью, делали им заказы, и московские товары посыпались под лодзинскими клеймами. А в 1007 году на Западе разразился промышленный кризис, и это, в свою очередь, несколько оживило деятельность русской промышленности. Выиграли, главным образом, отечественные металлургисты. Их товары, несмотря на свое плохое качество, ввозились в большем количестве, чем раньше, за границу. Но Лодзь встала на ноги, острый момент западного кризиса миновал, и судьба, милостиво улыбнувшаяся русским капиталистам, снова повертывается к ним спиной. В то же время ничего утешительного не обещает им положение дел на мировом рынке. Там совершаются события первостепенной важности. Пол Азии охвачена революционными движениями. Частью эти движения еще не перешли в открытые массовые выступления, в скобках Китай. Частью уже перешли, в скобках Персия, Турция. И все они революции буржуазные. Все они означают создание азиатских капиталистических государств. Азиатская буржуазия отныне будет самостоятельно вести капиталистическое хозяйство. Европейским промышленникам наносится очень чувствительный удар. Азия до последнего времени была золотой страной для них, главным и богатейшим из их нынешних рынков, главным предметом их колониального грабежа, и теперь они лишаются своих крупнейших барышей. Но если вообще азиатские революции чреваты для европейских капиталистов великими неприятностями, то для русских промышленников они прямо-таки оказываются роковыми. Русский капитал, сравнительно слабо развитый, применяющий первобытные способы эксплуатации труда, не имевший сил создать для себя достаточный внутренний рынок, делает отчаянные попытки захвата внешних рынков, идет по дорожке так называемой империалистической политики.